Гвардейская разведывательная рота отдыхала вблизи наблюдательного пункта командира дивизии, расположившись в небольших блиндажиках и просто в нишах и закоулках окопов. Днем, когда шел ожесточенный бой, рота в нем не участвовала. Первых пленных привели полковые разведчики и бойцы из стрелковых подразделений. Командир роты с завистью посматривал на счастливчиков, приводивших пленных. Он несколько раз обращался к начальнику разведки дивизии с просьбой дать задание и его бойцам, но тот не желал и слушать. «Подожди, всему свое время». Кожановский весь день простоял в открытом окопе, не выпуская из рук бинокля и телефонной трубки. В общем наступлении войск на Витебск ему достался очень трудный участок. От деревни Горелыши на юг до самой насыпи железной дороги и дальше тянулась широкая лощина с редкими кустарниками, и все, что делалось на этом большом снежном поле до одинокой кирпичной будки на месте станции Заболотинка, было хорошо видно. Взять станцию днем не удалось. Над кустарниками, где накапливалась пехота, то и дело рваной завесой поднимался дым артиллерийских разрывов. Сильный огонь вражеских пулеметов прижимал людей к земле. Сближаться с противником в таком неудачном месте было почти невозможно. Может быть, станции и удалось бы овладеть сходу, да артиллерия отстала от пехоты в глубоком оставшемся теперь уже позади овраге. Снова поставить орудие на прямую наводку можно было только ночью. «Ночь, ночь!» — Кожановский гневно нахлобучил папаху и приказал вызвать к нему командира разведывательной роты. «Подготовьте роту к действиям! Ночью выйдите на Заболотинку!» Командир роты хотел о чем-то спросить, но генерал махнул рукой. «Иди, иди! Готовь пока людей! Задачу разъясню потом!» Кожановский решил взять станцию внезапным ночным ударом силами одной разведывательной роты. Он шел на это, нарушая инструкцию об использовании разведчиков, так как был решительно уверен, что если не овладеет Заболотинкой ночью, то завтра она испортит ему все дело. Кто знает, что тогда получится дальше с наступлением. С такими мыслями, голодный, продрогший и раздраженный неудачами дня, генерал отослал командира разведроты. Разведчик Григорьев, которому, как и многим другим, не хватило места в блиндаже, укрылся в нише и, тесно прижавшись к своему новому другу Раевскому, спал под одной с ним плащ-палаткой, подложив под голову автомат и вещевой мешок с нехитрым имуществом. Возможно, от того, что палатка, окутывавшая их головы, не давала доступа свежему воздуху, ему приснился странный сон. Откуда-то, будто из темноты, выплыло светлое пятно. Расширяясь, оно приобрело очертания лица Чернякова, и вот уже смотрит на него большими глазами. «Чести своего полка не роняйте!» Потом какие-то вообще нелепые видения, которые прекратились только тогда, когда кто-то настойчиво стал трясти его за плечо. «Вставай!» — услышал он голос Раевского. «Ужин принесли, а тебя не добудешься, мычишь только!» Откинув палатку, Григорьев увидел над собой потемневшее небо, услышал шелест ветра, холодные порывы которого долетали даже до дна глубокого окопа. Где-то вдали чуть слышно тарахтели пулеметы. Как долго он спал! Быстро вскочив на ноги, он со стоном опустился на землю. «Что с тобой?» — участливо спросил Раевский. «Ног не чую». «Отлежал?» «Ага, совсем как чужие!» Григорьев засмеялся, с трудом двигая непослушными, словно налитыми свинцом, онемевшими ногами. «Будто деревянные и мурашки». Зябко поеживаясь, Григорьев прихватил свое оружие, вещевой мешок и по темной траншее пошел к блиндажу, где старшина выдавал ужин. «На двоих», — протянул котелок Раевский. «С кем? С новичком?» — спросил, вглядывая старшина. «С Григорьевым». Доедая густой еще теплый суп-кашу с мясными консервами, Григорьев спросил. «Не знаешь, куда пойдем?» «На Заболотинку». «За языком должно быть. Языков и до нас привели достаточно. Станцию брать. Всей ротой пойдем». «Здорово». «Да что здорово? Станции, что ли, интересуешься?» «А разве плохо, что станцию брать? Тем более ротой. Вместе веселей, чем порознь группами. Чудак, станцию целый день не могли взять дивизией. Не подступишься к ней. Так мы же разведчики, ночью пойдем втихаря. Могут и ночью наклепать. Вполне, согласился Григорьев. Немного погодя, он снова возобновил разговор. А ночка для такого дела расчудесная, лучше трудно придумать. Да уж генерал знает, когда нас лучше в дело посылать. И Раевский, испытывая своего нового друга, с которым познакомился несколько дней назад и которого еще хорошо не знал, неожиданно спросил. «Не страшно?» «Не знаю. А тебе?» «Ты не знаешь, а мне не положено страшиться». Тронув гимнастерку, он ощутил, как под рукой к сердцу прижалась твердая корочка партийного билета. «Я кандидат партии, как бы невзначай, но с гордостью», — сказал Раевский. «Еще месяца два, и буду переходить в члены». «О», — произнес Григорьев, выражая этим и свое уважение к заслугам еще такого молодого товарища, и согласие с тем, что человеку с партийным билетом не должно быть страшно. «А ты?» «Комсомолец». «Ну, это рядом с партией. Сходишь с нами несколько раз, тогда тоже вступишь. У нас только не трусь. Сам замком Дива рекомендацию даст». «А командир дивизии рекомендации не дает? Вот было бы да». «Не знаю, не просили», — ответил Раевский. «Но мне кажется, если совершить подвиг, то и он даст. А так, больно он знает. У него таких, как мы, тысячи». Подали сигнал сбора. Командир взвода Ширкалов, только что окончивший ускоренные армейские курсы младших лейтенантов, ожидал, когда сойдутся все бойцы. Он ничем не отличался от тысяч других молодых людей, таких же круглолицых, курносых, с веснушками и без веснушек, не прошедших суровой жизненной школы, которая накладывает отпечаток на лицо, характер и позволяет судить о качествах человека. Он присматривался ко всем и всему, старался держаться серьезно, степенно, подражая старшему начальству, и был твердо уверен, что найдет свое место в жизни. Собравшиеся к блиндажу разведчики ждали, что скажет их командир взвода, не торопившийся с разъяснением задачи. Поддерживая левой рукой блокнот и фонарик, бросавший бледный скуповатый свет, он что-то записывал, прислоняясь к косяку блиндажа. Наконец поднял голову и оглядел собравшийся взвод. «Слушайте боевую задачу», — громко произнес он и снова зачем-то заглянул в блокнот. «Перед нами противник, предположительно подразделение гренадерского полка, занимает оборону на станции Заболотинка. Приказ он отдавал такой, что за него впору было получить отличную отметку на занятиях по тактике на курсах младших лейтенантов. Не забыл упомянуть и про ориентиры, которые есть, но временно не видны». Григорьев толкнул локтем товарища, шепнул. «Он же, наверное, не воевал еще. Как же поведет нас?» «Ничего, научится», — успокоил его Раевский. «Что нас, за ручку водить надо? Наши сержанты на разведке собаку съели. Маху не дадут. А командир роты? О, ты еще его не знаешь». Приказ занял много времени, и бойцы какими-то неведомыми путями, уже успевшие узнать задачу роты в целом, беспокойно переминались с ноги на ногу, ожидая, когда кончит говорить командир, и можно будет сдать вещевые мешки и документы на хранение, да проверить исправность оружия. Подбежавший связной передал приказ командира роты немедленно выступать. Ширкалов, недовольный тем, что его перебили, когда он еще не кончил разъяснение задачи, все же скомандовал взводу. «Марш!» «А мешки?» — посыпались вопросы. «Документы?» «Приказано сегодня все держать при себе», — начал объяснять он. «Так как...» Но тут раздались короткие очереди. Кто-то опробовал свой автомат. Вслед за ним другой, третий. Разведчики так всегда выходили на задание. «Порядка нет», — подумал Ширкалов, приученный на курсах видеть согласованные движения людских масс, скованных дисциплиной строя. «Ничего, я их приучу». Впервые идя на ответственное задание, он недовольно думал, как может взвод с такой строевой дисциплиной успешно справиться с боевой задачей. Однако немного погодя он понял, что никакого беспорядка в роте нет. Бойцы, как гуси за вожаком, тянулись за своими сержантами. У него отлегло от сердца. Откуда ему было знать, что у разведчиков уже вступили в силу суровые, неумолимые законы, продиктованные их нелегкой профессией? Шагая рядом с Григорьевым и считая его хоть и не новичком, но непроверенным парнем, Раевский решил про себя взять его под опеку. «От меня не отставай», — наказывал он ему. «Все время следи, чтобы справа свои были. Как поползем, так ногами о землю не бухай. Живот подбирай, чтобы не особенно шуршало, а то снег сегодня подмерз, звонкий стал». «Знаю», — ответил Григорьев, — «ползал и не раз». «Знать-то вы все знаете, а как под носом у фрица окажешься, так все и перезабудешь». «Да не беспокойся, бывал». «А самое главное», — не унимался Раевский, — «как только командир сигнал подаст, ворон не лови, а вскакивай и скорее в окоп. Фашист все по тем целит, кто еще поверху бежит. Того, кто в окоп вскочить успеет, он не видит». Вместе с шорохами ветра из темноты доносились неясные разговоры, стук, изредка лязгнет где-нибудь железо. Подразделения, наступавшие днем, теперь под покровом ночи получали обед, боеприпасы. На разведчиков никто не обратил внимания. Идут и идут. У каждого свои дела. Когда командиры остановились уточнить положение противника, и разведчики полегли на снег, к ним подошли оказавшиеся поблизости бойцы, чтобы закурить чужого табачку, поскольку свой не был еще получен. «Что, прижучил вас немец здорово?» — отсыпая махорки на добрую завертку, спрашивали бойцов разведчики. «Ничего», — ничуть не обидевшись, отвечали те. «Завтра опять долбанем его порядком. Колеса поотстали немного, вот и заминка, а так бы». Подали команду вперед. Все свое родное, близкое осталось позади. Даже земля, по которой теперь шли разведчики, была уже как бы не совсем своя, называлась нейтральной полосой и могла таить на каждом шагу множество опасностей. Поползли. Тихонько, по-охотничьи, подбиралась к заболотинке гвардейская разведрота. Шорохи одежды скрадывались шелестом ветра. Разведчики в своих замызганных, замаранных глиной и копотью халатах сливались с потемневшим снегом. «Как просто», — думал Григорьев, — «живот подбирай, ногами не бухай, знай себе, ползи вперед». А тут одежда стягивает тело, руки устали от подтягивания, шея занемела, и дыхание рвется с каким-то хрипом. А еще надо всматриваться и вслушиваться. Он покосился на Раевского. «Ползет хоть бы что. Неужели я хуже его?» «Ага, прилег. Настоящий разведчик не должен снег хватать, а то потом хрипеть и чихать будет. Меня учил, а сам». У него даже уверенности прибавилось, когда увидел, что хотя он и новичок в роте, но не отстает от опытных разведчиков. «Брать за болотинку, значит, назад не пойдем. Недаром и мешки нам оставили. Хорошо, хорошо бы сразу взять ее, чтобы о роте заговорили в дивизии, и сам хозяин пришел поздравить нас с подвигом». Воображение рисовало замечательную картину. Генерал выдает ордена самым храбрым. Среди них будет Григорьев. «Откуда ты?» — поднимет он на Григорьева глаза. «Что-то я тебя раньше не видел». «Я пришел к вам из стрелкового полка Чернякова», — ответит Григорьев. как же», — скажет генерал. «Очень хорошо знаю полковника Чернякова, уважаемый командир, и люди у него стоящие». А когда орден будет зажат в левой руке, Григорьев перед всеми людьми роты скажет что-нибудь простое и ясное о своей любви к родине. Перед ним встали воспоминания детства, родной дом, скамеечка у калитки с нависшими через забор ветками березы, где всегда отдыхала мать после работы, играя с ним еще совсем маленьким мальчиком. Потом, когда он подрос, понятия о родине стали шире. Сюда присоединились школа и пионерский отряд, и увлекательные рассказы о вождях революции и легендарных полководцах гражданской войны. Перелеты Чкалова, бои на далеких сопках у Хасана постепенно оформили в нем представление о границах громадного государства, населенного такими же, как все близкие Григорьеву, простыми людьми. Потом окончание десятилетки и война.